«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Мы так волновались, что забыли проверить звук. И поэтому, коллеги, я вас прошу сказать что-нибудь. Да-да-да, скажите, пожалуйста, здравствуйте.
А Саша показал, что
здравствуйте.
Все хорошо, да?
Да, все отлично. Итак, куда надо, мы все отправили. Нашу передачу, дорогие друзья, поздравьте нас, пожалуйста, с премьерой. В эфире проект «Врач от Бога». И сегодня впервые в нашей студии два доктора. И тема сегодняшней передачи одна на двоих, но с такой вторым дном.
С перчинкой.
С перчинкой, да? Кто-то говорит с изюминкой, кто-то с перчинкой. Позвольте, я представлю наших гостей. Сначала по-дружески, потом официально. Дмитрий Байбус, Янина Лебедева. Это врачи, которые уже бывали в нашей студии. Ну и теперь, наверное, мы передадим бразды правления в руки Дмитрия Васильевича, для того, чтобы он, так как он это все затеял,
ну да,
объяснил, что здесь будет происходить в ближайшие 50 минут. Пожалуйста.
Добрый день. Ситуация в том, что часто сталкиваются два мнения. Мнение доктора амбулаторного звена, который общается с пациентом на приеме, что-то диагностирует, что-то находит и обсуждает найденное. И мнение человека оперирующего, хирурга, который работает уже в стационарном звене и уже реализует какие-то замыслы врача амбулаторного звена. И здесь часто возникают очень интересные ситуации, связанные с тем, что здесь вот в одном месте пациенту говорят, нужно оперироваться, в другом месте говорят, не нужно оперироваться. Здесь говорят, надо лечиться, в другом месте говорят, не надо лечиться. И как с этим разобраться, что с этим сделать, как сориентироваться в этом мире противоположных мнений? Пациент оказывается в ситуации, когда ему сложно выбрать правильный путь, и хотелось бы немножко помочь, чуть-чуть растолковать некоторые вещи, которые, ну, наиболее часто встречаются, наиболее, скажем так, волнуют людей, которые слышат эти диагнозы на приеме, и немножко убрать страх, убрать какие-то непонимания для того, чтобы все это было более-менее понятно для пациента, пришедшего на прием. Ну вот как-то так.
А мы здесь для красоты. Да, Янина Александровна?
Вот.
Может, Дмитрий Васильевич будет вести сегодня от начала до конца эту передачу? Эта идея мне тоже очень нравится, но все-таки эксперимент нужно обязательно запустить. И поэтому я представляю наших замечательных гостей. Сегодня в нашем проекте участвует Янина Александровна Лебедева, врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по медицинской части Международного медицинского центра Fine Medic, ассистент кафедры акушерства, гинекологии и неонатологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова.
Здравствуйте.
Здравствуйте. И врач высшей категории, хирург-гинеколог, акушер-гинеколог.
Ну почему? Просто да, врач-акушер-гинеколог.
Угу.
Просто
автор,
оперирующий гинеколог.
Автор проекта «Симфония женщины» Дмитрий Васильевич Байбус. Тема у нас сегодняшняя «Сохранить нельзя, отрезать. Где поставить запятую?». Вы знаете, я впервые в такой ситуации оказалась, когда я практически не принимала участие в создании...
Создание образа.
Да, и в рождении этой идеи. Коллеги просто взяли и предложили. Оказывается, это настолько легко, когда есть желание помочь людям, а то, что Янина Александровна и Дмитрий Васильевич с утра до вечера и даже ночью 24/7 помогают людям, нам, женщинам, это бесспорно. Я выступаю сегодня в роли пациента. И какие у вас есть вопросы ко мне?
Итак, первый такой постулат, который может быть найден у человека на приеме после выполнения осмотра, УЗИ и всего остального, это вдруг у кого-то выявили, что в матке, в полости матки есть полип. И вот говорят человеку, у вас есть полип в матке.
Угу.
Наталья Генриховна, что вы знаете про полип в матке? Вот вы пациент, вы на приеме. Вам только говорит, у вас полип. А что вы знаете про это?
не дай бог, конечно.
Ну что?
Но первое, что мне пришло в голову, слава богу, не беременность.
Отлично, отлично.
Хотя, может быть, и наоборот. Но меня сразу представляется какой-то лишний, ненужный предмет, который находится у меня в животе. И что мне с этим делать?
Да, образование, это... да?
Да, и что он будет там, как он будет влиять на все мои физиологические процессы? Будет ли он мне мешать? Будет ли он меня беспокоить? Или он будет там жить-поживать до самого конца света?
Соответственно, все эти вопросы, они вот вам произнесли это слово, да, полип, а вы сидите как бы и оп... А что это? А откуда это? От чего это? А дальше включается врач, находящийся рядом, который вам это озвучил, и который, желая убрать это непонимание, правильно все объясняет. Соответственно, дальше включается Янина Александровна, как один из глобальных, так сказать, врачей, которые работают в амбулаторном вот этом звене, да, которая прошла уже много всего, и пациентов с таким диагнозом через ее руки прошло много, и она четко понимает, а что же нужно сказать человеку, что объяснить, на чем заострить внимание. И вот здесь она, как основной диагност, да, потому что это, как правило, диагностируется все-таки на амбулаторном этапе, она является тем звеном, который должен принять правильное решение. И уже на основании ее решения потом человек приходит или не приходит к хирургу.
То есть она, Елена Александровна...
Первичное звено, да. Пациент изначально обращается к врачу амбулаторно, да? Пациентка, вы пришли на прием. Первое мы смотрим, есть жалобы или нет. Профилактический у вас прием плановый или вы пришли с жалобами? Допустим, рассмотрим первую ситуацию.
Устраиваюсь на работу.
Да, у вас профилактический прием. Я вас смотрю на кресле, меня ничего не настораживает. Делаю УЗИ и говорю, Наталья, знаете, у вас есть полип в полости матки. Что такое? Что с ним делать, да?
Вы, наверное, эти круглые глаза из кресла тысячу раз наблюдали.
Да, именно круглые глаза размером, да, с монитор компьютера. А, на самом деле, первое, что нужно делать, да, мы делаем это, мы успокаиваем пациентку. Да, полип – это образование в полости матки. Как правило, в 90 там, с лишним процентов случаев это доброкачественные вещи. И мы всегда обращаемся к пациентке. Еще раз уточняем, если жалобы, полип может давать межменструальные кровянистые выделения, предменструальные мажущие выделения.
Задержки.
Либо постменструальные. Нет, задержки для полипа не характерны. Это больше вот аномальные маточные кровотечения в виде скудных межменструальных выделений. Спрашиваем, планируете ли вы беременность? Беспокоило ли вас что-то раньше? Были ли раньше полипы? Если были, то где они оперировались? Как? Что получали? Какой материал по гистологии, когда обследовали этот полип? Если вы мне на все вопросы говорите «нет», меня ничего не беспокоит, беременность я не планирую, впервые слышу, никогда ничего не оперировали, и я понимаю, что размеры полипа, а мы говорим про размеры до сантиметра, это федеральные клинические рекомендации, протоколы по ведению женщин с гиперпластическими процессами эндометрия, к коим относится и полип эндометрия. Мы с вами его можем спокойно наблюдать. Более того, если мы сделали УЗИ не в тот день цикла, в который нужно. Например, я вас посмотрела на 21 день цикла. Никто нам не запрещает делать плановое УЗИ во вторую фазу цикла. Я говорю, вы знаете, эндометрия, слизистая в полости матки, в этот день цикла может выглядеть неоднородно. И то, что я вижу, может быть только подозрением на образование полипа. Даю рекомендацию ультразвуковой контроль после менструации. Это 5-9 день цикла. Допустим, вы пришли, мы пересмотрелись. Говорю, да, есть полип, там 5 миллиметров. Давайте наблюдать.
То есть все-таки граница между тем, вот обычно звучит вопрос, а он какой? Большой или маленький?
Да, это
так
размеры.
Все-таки большой, это какой?
До сантиметра это маленький, больше сантиметра большой. Почему мы даем градацию и обращаем на это внимание? Потому что полипы до сантиметра, согласно статистическим данным, не злокочисляются. Это доброкачественный процесс. Все, что больше сантиметра, уж тем более полтора, два и больше, риск злокачественности этих образований повышается в разы. Вот тогда мы уже настораживаемся. И есть показания к оперативному лечению. Поэтому до сантиметра.
Простите, а он там один или их может быть много?
Ну, вы знаете, ультразвуковой метод – это метод достаточно рутинный, которым должен уметь пользоваться каждый гинеколог на своем приеме, но он имеет некий момент субъективности. Это зависит от насмотренности, да, сколько глаз доктора видел таких картинок, mm-hmm. от возможности разрешающих ультразвукового аппарата, оборудования. Да. Если мы говорим про опытного доктора, про качественный аппарат, УЗИ с хорошей визуализацией, там достаточно четко можно определить, один полип или несколько. Если это размеры, ну, допустим, там от 5 мм, потому что полипы 2-3 мм мы по УЗИ можем вообще не диагностировать, не визуализировать.
Ну, опять же, их-то может быть несколько, может быть
несколько,
один.
Да.
Да. Угу. Но здесь еще вопрос стоит в том, что ты все равно, как бы врач, когда видит, он видит общие размеры какой-либо ситуации внутри полости матки, да? И оценивает общие размеры. Поэтому если эти общие размеры будут приличными, да, угу. то все равно врач уже напряжется в этом отношении, да, что это много, это много. Итак, если подведем краткое такое резюме. Первое, на что мы обращаем внимание, есть или нет клинические проявления.
Да, жалобы.
Есть ли жалобы?
Угу.
Или он просто есть, и мы о нем как бы...
Как находка диагностическая.
Находка.
Да.
Второе, размеры. Да? Если он маленький, без жалоб, можно понаблюдать, попытаться полечить, возможно, он потихонечку редуцируется и уйдет. Третий момент.
Как? Сам?
Потихоньку, если это есть функциональное образование, если они маленькие, 2, 3, 4 мм, да, со временем потихонечку на фоне терапии противовоспалительной, гормональной терапии, там уже врач смотрит на пациента, какая ему нужна терапия, что было в анамнезе, что можно назначить, чем можно помочь. Здесь получается, что есть какие-то пути, есть определенные ситуации, когда мы можем попробовать полечить. Второй момент немаловажный. Планирует ли женщина беременность в ближайшее время? Да?
А почему это важно?
Потому что полипы даже 5, 6, 7 миллиметровые, вроде не очень большие, но они могут препятствовать возникновению беременности. Угу. Они могут мешать вынашивать. И здесь нужно взвешивать анамнез человека. Да? Были ли раньше беременности, были ли прерывания и так далее. Поэтому третьим фактором немаловажным, помимо клиники, помимо размеров, третьим фактором будет, планирует ли данный человек беременность. И еще один немаловажный фактор. У кого мы нашли этот полип? Мы нашли этот полип у женщины менструирующей или мы нашли этот полип у женщины, которая уже в менопаузе?
Да, период.
А почему это тоже важно?
Потому что у женщин репродуктивного возраста, которая менструирует, действительно часть полипа функциональная. То есть пройдет 2-3 цикла, и полип может отторгнуться, и частота злокачисления крайне низка. Все, что мы находим в менопаузе, это всегда подозрительно на онкологию. Риски повышены, и всегда это показание, одно из показаний к оперативному лечению.
У меня сразу же несколько вопросов возникло. Первое – а не могли ли мы ошибиться, когда смотрели, что это действительно полип? Почему вы понимаете, что это действительно полип, или нужно делать какую-то биопсию для того, чтобы разобраться досконально? И существует ли какое-то еще исследование, такое углубленное, для того, чтобы понять ситуацию?
Есть критерии диагностики, да, образования mm-hmm. полости матки. Мы сейчас говорим про ультразвуковые критерии. Для полипа это одни характеристики, для миоматозных узлов это другие характеристики, для новообразований там, у них там выраженный кровоток, да, то есть дополнительные какие-то факторы. УЗИ – это рутинный метод, да, который достаточен для визуализации. Но иногда бывают ситуации, когда непонятно, что за образование в полости матки. Полип, может быть, это узел миомы, который растет в полости матки, или же еще что-то, нечто третье. И в таких случаях для диагностики уточнения локализации характера образования в полости матки мы иногда применяем метод МРТ диагностики, который более точно описывает, что происходит в полости матки.
И он точно уже покажет.
В совокупности с клиническими данными, с результатами ультразвукового исследования, только в совокупности результатов доктор делает вывод о том образовании, которое в полости матки.
И взвесив все это,
конечно,
мы приходим к чему? К тому, что мы либо лечим, наблюдаем, помогаем, либо идите к хирургу, ко мне.
И когда? Еще один фактор, вот, да, планирование беременности и бесплодие. Да, если женщина репродуктивного возраста обращается с жалобами на отсутствие беременности, и мы не видим других объективных причин, но видим в полости матки образование. И полип в полости матки может быть одной из причин неудач в планировании беременности. Это тоже показание к оперативному лечению.
Поэтому, конечно, вот то, что касается этой патологии, то все-таки основным приоритетным звеном в диагностике и лечении здесь все-таки первично будет амбулаторное звено. Хирурги уже, они тогда, когда амбулаторное звено четко сказало вам туда, идите туда, вам там полипчик удалят. Вот. Поэтому, конечно, основная нагрузка именно с этими пациентами падает на амбулаторное звено. С этой темой вроде как немножко разобрались.
И прежде чем мы перейдем к следующему вопросу, я напомню нашим подписчикам, особенно тем, кто только что подключился, что сегодня у нас такой творческий, замечательный эксперимент, который мне уже очень нравится. Наверное, потому что доктора у нас просто невероятные пришли в студию. Я хочу напомнить, что сегодня, дорогие друзья, мы обсуждаем тему, в каких случаях нужно прибегать к операции, а в каких нет. Я правильно интерпретирую основное название? То есть все очень просто. Самое главное, что те врачи, которые сегодня у нас в студии, отвечают на мои, пока на мои вопросы, это люди с огромным стажем трудовым. И у вас 23 года, да, Дмитрий Васильевич?
Ну, в гинекологии, да, 23.
Янина Александровна?
У меня 13.
13. И, конечно, это постоянная практика. То есть
да,
работа на земле.
Клинический опыт, да.
Янина Александровна Лебедева, кандидат медицинских наук, врач-хирург, акушер.
Врач-акушер-гинеколог, оперирующий, да?
Да, оперирующий высшей категории Дмитрий Васильевич Байбус. Итак, вторая тема. Только пациентка вышла из кабинета, заходит следующая, с грустными глазами, с тревогой и...
После посещения врача УЗИ. Она пришла к своему доктору и говорит: «Доктор, я была на УЗИ, и это ужасно, у меня нашли миому».
А как вы там оказались? Вот, вот интересный вопрос. Как она туда пошла?
И также
по направлению?
Ситуация, по которой пациентка может так к вам прийти. Она пошла туда рутинно просто провериться. Угу. После того, как 6 лет не была у гинеколога.
Или 16.
Или 16. Вот. Или она туда пошла в наблюдение ежегодном и выявила впервые, а в прошлом году ничего не было.
Угу.
И вот тут разные вопросы.
Но, естественно, я прихожу на амбулаторный прием.
И, конечно же, после этого, когда получается результат на руках, вы приходите к Нине Александровне, опять же, со словами: «А что делать?»
Не все пациентки идут к Нине Александровне. Есть часть пациенток, которые сразу идут к Дмитрию Васильевичу. А ко мне уже приходят с рекомендациями от хирурга, показано оперативное лечение.
Или не показано.
Или не показано.
Это правильно сразу пойти к хирургу?
Понимаете, оперирующий врач-гинеколог, как правило, он тоже ведет амбулаторные приемы.
Но меньше.
Меньше. Но это не значит, что у него меньше клинического опыта. И иногда потребность пациентки перекрывает один доктор-хирург, который, если доктор-хирург думающий, грамотный, он видит показания и отсутствие показаний, вполне себе может сказать пациентке: «Вы знаете, вам не показано оперативное лечение на данном этапе, идите с миром».
Что и происходит периодически.
Что и происходит периодически, и все, слава богу, чаще и чаще в последнее время. То есть у нас вектор на органосохраняющее.
Более правильно было бы, если бы человек пошел сначала к своему амбулаторному гинекологу, тот бы разобрался, надо, не надо оперировать, и уже после этого он бы пошел к хирургу. Тогда посещение пациентами, которых не надо оперировать хирурга, было бы меньше. И хирург больше бы посвящал времени тем людям, которым действительно
показана
операция.
Операция.
А получается, что у многих хирургов большая часть приема забита пациентами, которых оперировать не нужно, потому что они ушли от амбулаторного врача. И вот это неправильно. Потому что сначала амбулаторный врач, и если амбулаторный врач принял решение, или оно какое-то спорное, что он говорит: «Знаете, сходите, посоветуйтесь, я тут не уверен», да, такое тоже возможно, мы же все без короны, каждый может ошибаться, и каждый иногда в жизни попадает в ситуацию, когда ты не до конца понимаешь, насколько ты прав. Есть случаи, которые не укладываются ни в одну книжку. И вот тут нужен коллективный мозг, да, и врач амбулаторного звена говорит: «Вы знаете, я считаю так, но вы лучше сходите, еще тоже посоветуйтесь». Это допустимо. Но когда человек минует амбулаторное звено, приходит к хирургу, оперироваться не нужно, то здесь как бы за что он не любит амбулаторное звено? Что оно ему плохого сделало, да? Вот. Поэтому, если мы говорим про миому матки, то здесь нужно четко понимать, да, с чем человек пришел к врачу на амбулаторный прием. Есть ли, опять же, какие-то признаки, жалобы?
Мы начинаем с жалоб, да. И для доктора всегда есть четкие критерии и параметры, когда пора бить в набат, да. Пациентка приходит, она говорит, у меня кровотечение. Ациклические, между менструациями, или менструация, которая переходит в кровотечение. Это достаточно обильное кровотечение со сгустками, которые бывает не остановить. Либо это выраженный болевой синдром. Либо это отсутствие беременности, опять же. Либо это нарушение функции соседних органов. Например, она жалуется, у нее нарушен мочеиспускание, например, учащено. Или затруднено мочеиспускание. Доктор, у меня ощущение, что я не полностью опорожняю мочевой пузырь. Мы смотрим пациентку, определяем сначала по осмотру размеры расположения матки. Если пальпируются миоматозные узлы, значит, мы определяем их положение, отношение к другим органам. Конечно же, делаем УЗИ. Я люблю всегда сама пересматривать УЗИ. Если мне пациентка несет протокол, не потому что я не доверяю коллеге, а потому что я настолько рутинно привыкла использовать в своей практике ультразвуковую диагностику, что без УЗИ у меня не складывается картинка. Поэтому я ставлю датчик, и я подтверждаю свои опасения, протокол предыдущего доктора, где мы описываем размеры и локализацию, да, и характеристики кровотока узла, его отношение там, к полости матки. Это очень важно, Дмитрий Васильевич, как оперирующий гинеколог, об этом скажет. И на основании, опять же, комплекса, да, результатов исследования мы делаем вывод о показаниях к оперативному лечению. И они есть не всегда. И здесь опять первый критерий – это размеры, локализация узла, репродуктивные планы. И есть ли у пациентки в анамнезе бесплодие или нет, и нарушение функции соседних органов.
Здесь нужно сказать, что очень важным моментом является именно то, что человек планирует. Первое, все-таки, да, рожать, не рожать.
Это первый вопрос.
Это первый вопрос, да. То есть будете ли вы рожать? Второй момент. Как себя проявляет эта миома? То есть на самом деле мы должны понимать, что даже может быть небольшой узел, там 3-4 сантиметра, который, в принципе, по всем стандартам, может быть, и не нужно как бы оперировать, если мы откроем все руководящие документы наши медицинские. Но этот узел может быть очень болезненный. Он может быть так расположен, что во время полового контакта у нее дикие боли там, на стенку лезет, и половая жизнь превращается в кошмар. Он один, он маленький, но это кошмар. И этот узел надо оперировать. С другой стороны, узел может быть большим, он может быть 7 сантиметров, 8, но расположен так, что он не болит, что он ни на что не давит.
Не мешает.
Не мешает. И женщина пришла уже тогда, когда он большой. Она была 5 лет назад, у нее было все хорошо.
Мы его дорастили.
Да? Но она его за 5 лет вырастила, пришла сейчас, не понимая, что он у нее есть, пошла на контрольное УЗИ и увидела узел в 7 сантиметров, 8. Нужно ли его трогать? Нужно. Но, скажем, в каждой вот этой ситуации разобраться между количеством узлов, какие размеры, нужно трогать, не нужно трогать, нужно оперировать, не нужно оперировать. Для этого вот это все в комплексе. Нет такого, что ты нашел миому и обязательно операция. Нет, они все. Если, допустим, маленький узелочек какой-то, 1.5 сантиметра, сидит себе где-то тихонечко с краю, не болит, не растет, все с ним хорошо, его наблюдают. И здесь слово «наблюдают» самое важное. Опять же, амбулаторное звено. Женщина должна прийти к своему врачу, она... Не должна уйти на 6 лет куда-то в неизвестность. Она раз в 6 месяцев, ну, в крайнем случае, хотя бы раз в год, должна сделать УЗИ, прийти к своему врачу, показаться и понять, да, растет, не растет, что с ним. И вот в этой ситуации, да, если она наблюдается, если он не растет, то и бог с ним, и как бы живешь с ним дальше, и все хорошо. Другой вопрос. Что если молодая женщина, у которой даже были одни роды, но которая планирует еще 2-3 детей, которая пришла к своему доктору, и у нее узелок подрос с 2 сантиметров до 4 за полгода. Оп, мы планируем роды, узел активно растет, мы понимаем, что еще через год он будет уже 6-7 сантиметров, а нужна ли потом через год большая травма матки, больший разрез на ней для того, чтобы удалить этот узел, или, может быть, сейчас уже задуматься о том, чтобы этот 4-сантиметровый узел убрать у женщины, которая планирует беременность. Опять же, мы приходим к тому, что амбулаторное звено в этой ситуации анализирует все, принимает решение и направляет женщину в стационар.
А в каких случаях вы можете поспорить? Надо, не надо резать.
Есть случаи, когда мы можем поспорить.
Угу. Например?
Например, когда есть миоматозный узел пограничных размеров. Вот если мы берем протоколы, которые существуют на сегодняшний день, в них заложено, что при планировании беременности подлежат удалению узлы 4 сантиметра и больше, либо узлы, деформирующие полость матки, что может препятствовать имплантации туда эмбриона. И вот, допустим, узел 37 миллиметров. Что с ним делать? А как с ним быть? Хоп, он не 4 сантиметра. Ну и не полтора. Он 35, 37. И что здесь? Как быть здесь? И вот тут, получается, могут быть разногласия между тем, что человек слышит на амбулаторном приеме. Да ладно, он небольшой, что, понаблюдаем, нормально все, через год приходите. Может быть? Может быть. Прав врач на амбулаторном приеме? Ну, как бы документально – да. А функционально, по факту, наверное, все-таки нет. Потому что через год этот узел будет гораздо больше.
Вы согласны? А если не станет больше?
Вот. И вот тут станет или не станет? Вот в чем вопрос.
А сколько случаев, когда с узлами в 4 сантиметра пациентка вынашивает беременность?
Вынашивает беременность и с узлами в 8.
Да.
И с узлами в 10.
Да, а мы тут ее прооперировали, дали наркоз, должны... интраоперационные риски. Пациентка потратила кучу сил, времени на реабилитацию, восстановление.
И вот тут включается момент, который называется информированность пациента. То есть мы все доктора, ведущие прием, это все на амбулаторном приеме решается, не на койке, в стационаре. Мы должны пациенту объяснить, вот первое, второе, третье, у вас там то-то, 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 риски такие, такие, такие. И уже в этой, вот в спорной ситуации мы обязаны донести до пациента всю информацию, которую ему нужно знать, чтобы человек мыслил точно так же, как и врач, чтобы он обладал всеми теми пониманиями этой проблемы, что и мы. И тогда человек сам принимает решение осознанно. Вот в этой пограничной ситуации, когда ни туда, ни сюда, он пойдет по пути консервативному наблюдения, понимая, что
определенные риски,
риски есть. Либо он говорит: не, ребят, слушайте, я хочу прооперироваться, и мне вот эти вот игры с этим узлом не нужны, давайте-ка мы его уберем.
То есть вы полностью перекладываете принятие решения на плечи человека, который ничего в этом не понимает. Ну,
нет,
может быть, что-то.
Нет, нет, нет. Вот ситуация не в том. Вот здесь задача. Задача какая? Задача сделать так, чтобы он понимал. И задача пациента понять. Вот здесь еще на пациенте, получается, немножко сходятся все лучи, на нем самом. Почему? Ему нужно четко добиться понимания проблемы от врача, чтобы ему объяснили.
Помощь в принятии решения.
Нужна помощь.
Информативная.
И здесь врач, сидящий на приеме, должен так объяснить человеку, так все рассказать, чтобы у человека сложилась картинка полностью. И человек понимал, что будет так, что будет так. И тогда человек примет то решение, которое для него психологически более верно. Врач не может диктовать, это неправильно. Мы можем рассказать и высказать свою точку зрения. Но взять человека, потащить, сказать: только операция, ничего больше. Нет, так нельзя.
Это только информированность. Я могу сказать точно, ведя каждый день амбулаторный прием, что если пациентка не получает информацию, вот 99% неправильно принятых решений пациентам из-за отсутствия объема информации, который пациентка должна была получить. Это должно быть мнение хирурга, должно быть амбулаторного врача. И есть понятие, да, вот альтернативное мнение или второе мнение, и оно иногда играет важную роль, когда пациентка слышит обе стороны, да. Но что, например, еще для меня важно? Вот у нас с Дмитрием Васильевичем в этом плане есть некий дуэт и понимание. Если мне непонятно, что делать с пациенткой, я не спрашиваю: а что вам доктор сказал? А что вам Дмитрий Васильевич-то сказал? Угу. Я звоню Дмитрию Васильевичу, говорю: Дмитрий Васильевич, алло,
угу.
Что будем делать?
То есть вы лично спрашиваете?
Да, понимаете? И вот это вот... коммуникация между хирургом и амбулаторным врачом, она не всегда проста, да?
Не всегда, да.
Да, были и спорные моменты, и достаточно такие резкие, но она важна, в первую очередь, в понимании пути пациента, да? Вот этого получения опыта пациента, опыта болезни. И только тогда, вот когда мы втроем решаем этот вопрос, мы всегда приходим к верному пути. Не бывает такого, что пациентка уходит от обоих и думает: ну, ничего там они мне не сказали, пойду
запутали.
Еще. Нет.
На самом деле ситуация в чем? Многие пациенты приезжают, особенно из регионов, вот такие глаза, миома. Когда ты объясняешь, когда ты доносишь, происходит понимание, происходит осознание того, что на самом деле уходит страх, и человек выбирает уже какой-то путь для себя из тех, которые существуют. Поэтому на самом деле с миомами, с этими узлами, которые где-то находятся, что-то растут, не растут, очень важна ситуация, чтобы пациент понял, что за узлы, где, сколько, что от них ждать и так далее. И здесь важно, чтобы пациент от врача получил эту информацию, а врач ему дал. Информированность прежде всего. Вот с этими миомами, с ними всегда сложно, потому что они очень разные. Они очень разной локализации, разных размеров. И люди разные, и планы у них разные. И вот это все вместе складывается, и вот тут рождается какое-то решение, что делать. Поэтому слово «миома» не факт операции.
Не равно.
Не равно. Абсолютно.
И еще один момент. Всегда ли это лапароскопическая операция, то есть через дырочки, или это полостные?
Все зависит если, от размера. Если стоит вопрос об операции, все-таки решили, что да, нужно оперироваться, то здесь очень многое зависит, конечно, от размера, общего размера и самого узла. И если это несколько узлов, то общих размеров матки целиком. Потому что у лапароскопии, ну, там очень много возможностей, но есть ограничения. И эти ограничения связаны именно с размерами матки и размерами узлов.
Дмитрий Васильевич, могу ли я вам задать такой вопрос в качестве передышки небольшой? Скажите, пожалуйста, самая большая миома, которую вы оперировали в своей жизни?
Слушайте, она была похожа? Самый большой узел, который мне довелось удалить, это узел диаметром 22 или 24 сантиметра. Это как мяч, вот такой. Большой мяч.
Вот. И женщина знала, что у нее есть такая...
Женщина, у нее он вырос за полтора года, этот узел.
Так быстро?
С нуля. Это была молодая женщина, но она сейчас жива-здорова, слава богу, все хорошо. Вот, молодая женщина, 32 лет, у которой были одни роды. Она ходила к гинекологу где-то раз в полтора-два года. И она действительно, ну, пусть не каждый год, но раз в полтора-два года она была у гинеколога. И вот у нее был какой-то узелок там полтора-два сантиметра, который, в принципе, небольшой, не требовал никакого внимания. И она пришла снова к своему врачу где-то через полтора-два года, и этот узел превратился в 22 сантиметра.
Все хорошо.
То есть это... А сейчас у нее все хорошо.
Полостная
все замечательно.
Операция?
К сожалению, полостная, потому что лапароскопически этого не сделать. Но при этом орган сохранен, возможность забеременеть и выносить беременность сохранена. Молодая женщина, в принципе, при своих интересах с сохраненными органами, я считаю, что это хороший такой результат. Другой вопрос, что если бы она походила еще годик или полтора, то вот был бы такой исход, я не знаю.
А вот про еще бы походила полтора, это у меня был клинический случай лет 9 назад. Пациентку ко мне привел супруг ее. Слушайте, доктор, по-моему, мы беременные. Пациентка зашла с размерами живота доношенной беременности. Женщина была переменопаузального возраста, ей было 49 лет. Ну и по поводу беременности у меня уже были сомнения. Думаю, ну нельзя пропустить, не знать, во-первых, да, что доношенный срок. Я ставлю датчик, у меня не помещается узел в ультразвуковой датчик и в экран. Я меряю матку не просто уже руками, я ее сантиметром, как мы меряем живот у беременных. Это доношенный срок беременности. Пациентка прооперирована, к сожалению, ну, таковы протоколы, удалили вместе с маткой. Вес узла был 11 килограмм.
Вот так.
Пациентка вышла из стационара.
Я похудевшая. Говорю,
доктор, я похудела на 14 килограмм.
Муж...
Ну, муж
выдохнул,
сказал, ху, хорошо, что не беременность.
Супер программа похудения.
Да, вот такой был случай. Поэтому это вот те случаи, когда они доходят и перехаживают, и приходят там через 2, через 5 лет, и миомы растут быстро. Это всегда прогностически плохой признак. Да.
Итак, по миомам подводим итог.
Да, итог подводим, и у нас еще не очень много времени, 15 минут на обсуждение двух вопросов. Да?
Ну, как успеется.
Да. Еще у меня есть сюрприз для вас.
Хорошо.
Как всегда. Итак, подводим итоги. Дмитрий Васильевич, вы сегодня дежурный врач.
Итак, мы подводим итоги о том, что диагноз миомы не всегда страшно. Его требуется понять, осознать, где, сколько, чего и как. Второй момент. Если требуется оперировать, оперировать надо тогда, когда сразу возникли показания, не ждать год, два, три, когда потом для хирурга это все становится гораздо сложнее и технически более тяжело выполнять все это дело. И когда вы из лапароскопии, из отдельных прокольчиков, да, выпадаете в категорию, когда нужно делать уже открытый доступ, большой разрез, и это уже ну, на сегодняшний день воспринимается как ну, не то чтобы редкость, но нежелательная ситуация именно с миомой матки. Все-таки хочется сделать косметически красиво. Вот. И следующий момент, что наблюдаться надо регулярно. Угу. Слово «миома» — это значит, вам нужно наблюдаться регулярно.
Угу. Дорогие друзья, напоминаю, в эфире проект «Врач от Бога». И сегодня у нас два замечательных врача в студии. Мы решили попробовать и такой формат. Думаю, что он вам понравится. И если вы считаете, что нужно придерживаться такого формата, пожалуйста, поставьте плюсики или что вы там хотите. Может быть, даже напишите отзыв. Да, эта передача должна обязательно иметь место быть. И все последующие. Итак, напоминаю, что сегодня в программе участвует Янина Александровна Лебедева, врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по медицинской части Международного медицинского центра «Файн Медик», ассистент кафедры акушерства, гинекологии и неонатологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова и врач высшей категории, акушер-гинеколог, хирург, автор проекта «Симфония женщины» Дмитрий Васильевич Байбус. С чем еще могу я прийти?
Итак, вдруг ни с того ни с сего возникло нарушение менструального цикла. Что-то не так.
Стресс.
Пойду-ка я сделаю УЗИ, сказала себе Наталья Генриховна.
Это я долго буду думать так.
Да. И вдруг на УЗИ УЗИст говорит, у вас киста яичника.
Вау.
И вы приходите к Янине Александровне с вот такими большими слезами. Угу. Доктор, у меня киста яичника. Что мне делать?
А что такое киста? Киста, в моем понимании, это что-то длинное, неприятное и вот-вот может лопнуть.
Киста – это достаточно такой общий собирательный образ образования на яичниках, и мы знаем, что они делятся на функциональные, которые зависят от менструального цикла и способны самостоятельно регрессировать и не нуждаются в лечении.
Есть, признаюсь честно, я этого не знала.
Да. К ним относятся фолликулярные кисты яичников, кисты желтого тела. Есть опухолеподобные образования, есть кисты, которые делятся по классификации на зачатки из каких тканей, да, они произошли. Есть опухоли, да, дифференцировать только функционально это киста, либо это истинная опухоль яичника, мы можем, опять же, только собрав результаты нескольких исследований. Это ультразвуковая диагностика, зачастую это онкомаркеры, анализ крови на онкомаркеры опухоли яичников и МРТ органов малого таза с контрастированием. Киста, кисте рознь, такое вот выражение, да, очень обывательское, это действительно так. Если пациентка пришла молодого репродуктивного возраста, ей 25 лет, да, по УЗИ киста, у нее спокойные характеристики, она имеет абсолютно все признаки доброкачественности, у нас есть современная классификация, она называется ОРАЦ, первая, вторая, третья, четвертая, да, степени, когда мы можем по определенным характеристикам определить, насколько она имеет вот потенциал злокачественности. Либо она абсолютно доброкачественная, мы пациентку успокаиваем, говорим, после месячных контроль и в 99% регресс, все проходит. Если мы видим по УЗИ странное образование, да, вроде киста, она имеет и уровень жидкости, и какие-то более плотные включения в стенки, какие-то там степень кровотока определяется по ЦДК, то такой пациентке, опять же, мы не торопимся ее отправлять на операцию и даже на МРТ. Мы пересматриваем ее на второй, на там, 5-9 день цикла. И если мы не видим этой кисты, значит, она была, опять же, функциональная, и пациентка здорова. И если киста никуда не уходит, то тогда уже такой пациентке требуется дообследование. Это МРТ и онкомаркеры. И чем старше возраст обнаружения образования в яичниках, тем более прицельно мы исключаем злокачественное образование.
А когда вы передаете из рук в руки
когда
пациентку?
Когда у нас по УЗИ признаки, да, которые нам не очень нравятся, мы отправляем на дообследование МРТ. По МРТ нам описывают, там накапливает контраст, да, там включение солидное накапливает контраст. Иногда в заключении МРТ проскакивает там подозрение на злокачественность. Да. Когда мы видим признаки асцита, это свободная жидкость в полости матки. Когда онкомаркеры, да, маркеры рака, эпителиального рака яичника повышены, мы говорим пациентке, давай к хирургу. И здесь Дмитрий Васильевич уже вступает.
Итак, если все-таки немножко все это права. Систематизировать. Во-первых, молодая женщина или это возраст после 50-55?
Угу.
Впервые это у нее появилось или раньше уже были такие
или
вещи?
Или она не знала о том, что у нее были?
Когда она до этого в последний раз делала УЗИ? Сколько у нее это образование там присутствует? Соответственно, у нас есть определенные критерии. Когда хирург понимает, что, допустим, данное образование в этом яичнике, оно может быть небольшим, там 3-4 сантиметра, но присутствует уже больше, чем полгода. Однозначно нужно оперировать. То есть длительно существующая киста, которая не рассасывается, она подлежит оперативному лечению. Это вот такой постулат есть. Следующий момент. Допустим, приходит женщина, у нее киста 8-9 сантиметров. И мы понимаем, что эти 8-9 сантиметров сами по себе вряд ли рассосутся. То есть крупный размер кисты, он тоже, как правило, требует оперативного лечения. Очень-очень крайне редко, когда крупные кисты, чтобы они сами куда-то там девались. Следующий момент. Если киста непонятной какой-то структуры, да, то есть по УЗИ, по МРТ, находят, что это не просто жидкостное образование, а что-то там есть еще какие-то включения. И эти включения, они всегда настораживают. Не факт, что это что-то злое или это онкопроцесс, нет. Но это киста, которая не просто вот фолликул, который там не вышла яйцеклетка, да, или что-то еще. А что-то там происходит, какой-то процесс идет. Пусть это будет доброкачественный, но процесс. Потому что даже доброкачественные кисты, они могут быть большими, они могут совсем портить яичник, они могут портить жизнь, они могут болеть. И поэтому даже наличие вот таких доброкачественных образований, оно нежелательно в яичнике. И если мы видим, что оно есть, никуда не уходит, с наблюдением через цикл 2, проводится доп. Обследование, да, как говорила Нина Александровна, там МРТ, онкомаркеры и так далее, все равно мы готовимся уже к тому, что это образование из яичника надо убрать, чтобы оставшаяся часть яичника работала и приносила пользу. Потому что чем большая часть яичника поражена, тем меньше от него толку. Поэтому слишком долго тут тоже нельзя затягивать. И есть определенные стандарты, которые разработаны на сегодняшний день. Они утверждены и российским обществом акушеров-гинекологов, и европейскими всеми гайдлайнами, что мы берем в учет как бы, и взвешиваем все вот эти параметры, да, размеры, срок существования, структуру, показатели онкомаркеров. И все это вместе складывается и дается заключение, нужна операция, не нужна операция. В каких-то спорных случаях возможно наблюдение, там, разбирательство. Но, опять же, как правило, эти разбирательства... Вот нужно четко себе одно уяснить. Про кисту яичника хочется сказать только одну вещь. Что если вы с кистой яичника ходите больше, чем 6 месяцев, это неправильно. Потому что ну, вот можно как-то еще допустить 2-3 месяца разборки, какие-то уточнения ситуации, что это такое. Но когда женщина приходит и говорит, у меня киста яичника 10 сантиметров, я уже хожу с ней 3 года, сразу хочется задать вопрос, почему?
А мне хочется задать вопрос, а чем грозит, если она все-таки не будет оперировать?
Чем больше размеры кисты, тем больше риски того, что она может перекрутиться, воспалиться.
Угу.
Тем, что она может разорваться, лопнуть и будет потом кровотечение в животе, она попадает на операцию не планово, а экстренно. Самый неудобный для себя момент, как правило. Следующий момент, что когда крупная киста долго существует, в капсуле в этой кисты нарушаются обменные процессы, что может приводить к появлению злокачественных процессов в этой капсуле. Да? Это тоже нехорошо. Вот. И, в принципе, хотим мы того или нет, эта киста начинает давить на органы, которые расположены рядом, и мешать всем совокупным процессам. Мочеиспускание, дефекация, секс и так далее.
Угу.
Вот. Поэтому пугаться сильно
Спасибо.
Не надо, но разбираться надо.
Так, что будем делать? У нас осталось 6 минут, и заключительную тему мы разобрать можем только... Впрочем, мне очень нравится эта схема, Помните сказки Шахерезады? Начала рассказывать, да. Остальное в следующий раз. Да. Вот о чем мы с вами можем поговорить в следующий раз?
Ну, то, что мы хотели, но не успели, это боли в животе у женщины, возникающие в разных ситуациях. Когда на них нужно обращать внимание, когда быстро, когда можно подождать, что может к ним приводить. Такая проблема, встречающаяся достаточно, ну, достаточно часто и требующая именно понимания того, что с этим делать.
Стоп. А вы о чем хотите, Янина Александровна, поговорить в следующий раз?
Боли в животе – это очень такой обширный термин. И туда можно уложить массу диагнозов. И самый распространенный из них – это эндометриоз. Поэтому мне бы очень хотелось обсудить эндометриоз. Там тоже много нерешенных вопросов. Причем они не решены не на уровне нас с Дмитрием Васильевичем, они на общемировом
на
уровне
не решены.
Это та тема, которая ваш личный враг, да?
Да, это то заболевание, которое вот с течением времени превратилось в такого
головную боль
личного врага, с которым ты
боремся. Об этом
мы
поговорим обязательно в следующей передаче. А сейчас в завершение у меня большая к вам просьба. Хочу ввести ее в традицию. Самый лучший результат, который вы вспомните сейчас из своей профессиональной практики. Какая-нибудь классная история. Потому что мы столько всего наговорили.
Вы знаете,
что
я могу сказать,
у меня уже живот болит.
Откуда приходят очень положительные эмоции. Так. Вот, допустим, это же происходит периодически. Угу. И есть такие моменты, когда ты просто радуешься по-человечески. Очень радует тогда, когда, допустим, ты сделал пластику рубца после кесарева сечения на матке, да, из несостоятельного рубца сделал состоятельный, женщина выносила, родила, и пишет тебе: Дмитрий Васильевич, я родила ребенка, вот он, понимаете? После пластики рубца, да. Которые вот без этой пластики, это вынашивание было бы невозможным. Мы сделали эту операцию, и женщина сама выносила ребенка, и она родила его путем кесарева, да, но она его выносила, она смогла это сделать. Следующий момент, когда молодая женщина приходит с опущением, все выпадает, все дискомфортно, муж хочет уйти и так далее. И
ты ей...
Даже до этого. И ты ей делаешь красивую, хорошую операцию, убираешь это опущение, воссоздаешь как бы первозданный вид всего того, что там должно быть. И потом ты получаешь слова благодарности о том, что спасибо вам огромное, наконец-то почувствовала себя снова женщиной, у меня все хорошо дома, счастлив муж, счастлива я, и вот семья сохранилась и так далее. Понимаете? Вот эти вещи, то есть мы периодически, работая в хирургии, мы периодически вклиниваемся в вопросы сохранения семьи, сохранения отношений между мужчиной и женщиной. И вот эти моменты, да, ты когда получаешь вот эти вот отзывы обратно, что ты кому-то помог, помог сохранить семью, помог сохранить себя, помог сохранить свою женскую сущность. Вот это радость.
Но это отзывы не только в хирургии, да? Ведь гинеколог – это единая специальность, и мы все про одно – про женское здоровье.
Да.
И можно взять любую клиническую ситуацию. Когда ты видишь в глазах спокойствие, в глазах пациента радость, счастье и благодарность, но это то, ради чего стоит работать.
Наверное, это то, почему мы в этой ситуации оказались, в этой специальности.
И почему мы из нее до сих пор не ушли.
Да.
Вы понимаете, что я не могу вас так просто отпустить?
Мы догадываемся.
Янина Александровна, я вам вручу эту книгу, а вам за кулисами программы такую же. Ветер радости. Пусть радость наполняет паруса вашей жизни. Доктор богословия, доктор медицинских наук Григорий Игоревич Григорьев. Наш замечательный гость, друг программы. И передает всем вам привет.
Замечательная книга.
Спасибо.
Очень
внушительный
труд.
Да.
Я хочу вам сказать, что это художественная литература. Там много рыбалки. Рекомендую вашему сыну прочитать эту книгу. Я думаю, мальчишке очень понравится.
Я посодействую.
Обязательно. Спасибо. Дорогие друзья, это проект «Врач от Бога». Вот такой замечательный творческий эксперимент. Вам самим понравился формат?
Конечно.
Я думаю, надо продолжать.
Но успех этого формата, наверное, зависит от того, как взаимодействуют между собой врачи. А вы друзья в жизни.
Ну, у нас это есть.
Да, так что посмотрим, как это будет продолжаться. Но от вас хотелось бы обратную связь тоже, дорогие подписчики, сейчас получить. Скажите, пожалуйста, вам понравился эфир? Напишите нам или плюс-минус, как это модно сейчас делать. Но лучше, если вы все-таки в развернутой форме скажете, да, мне очень понравилось или не понравилось, потому что на мой вопрос не было ответа. В общем, пишите, мы с удовольствием все это прочитаем. А если у вас есть вопросы к нашим врачам, задавайте их, и в течение недели в сообществе «Врач от Бога» мы обязательно выложим ответы. Вы найдете время, дорогие мои?
С удовольствием.
Мои.
Ответим.
Все. До свидания. До свидания, до новых встреч.
Спасибо.
Всего доброго.
В эфире.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.